новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. Все это обсудим. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Движение в городе Яндекс оценивает на 3 балла. Движение есть, но не везде. Если по третьему транспортному кольцу смотреть, здесь довольно серьезное затруднение на внешней стороне. Пробка начинается от Нижегородской улицы. Прям совсем-совсем тяжело становится в районе шоссе энтузиастов. И, соответственно, пробка эта тянется по внешней стороне Лефортовского тоннеля и оканчивается в районе съезда на Сокольнический вал. Внутренняя сторона Садового кольца. Здесь затруднение от Звенигородского шоссе примерно до Дмитровского шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. До Новослободской улицы. Так, по МКАДу основные затруднения от Развилки до Капотни. В обратную сторону в районе Новой Рязанки тоже вам придется потолкаться. Между Новорижским шоссе и Волоколамским шоссе внутренняя сторона подтормаживает. Из радиальных магистралей ездит, в принципе, все хорошо. Традиционные затруднения в Люберцах. Там большая реконструкция Октябрьского проспекта. В железнодорожном тоже движения нету. Ну, или оно очень плохое. И затруднения на Ленинградке в обе стороны между МКАД и Международным шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в Кремле напомнили о законодательном запрете Киева на переговоры с Москвой. Компания «Марс» продает непрофильный подмосковный завод. Усыновление российских детей иностранцами в прошлом году сошло на нет. Это отчет замминистра просвещения. И в конце обсудим, что глава «Газпром-медиа» Александр Жаров посчитал возможной блокировку Ютуба за нарушение закона. В «Умных парнях» у нас сегодня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Про нефть будем говорить.
«Поток». Успеем сказать главное.
Опять возникают вопросы на тему, возможно ли некие переговоры или хотя бы возобновление неких контактов между Россией и Украиной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что в законодательстве Украины с правовой точки зрения есть исключение возможности для переговоров, но при этом российская сторона от переговоров не отказывается. С украинской стороны пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что республика не против диалога с Россией. В итоге возникает некая патовая ситуация. Сегодня очень много на эту тему еще говорил Сергей Лавров, министр иностранных дел, во время своей пресс-конференции, но здесь еще любопытна его точка зрения в контексте как раз влияния европейских политиков на весь этот процесс. Давайте Лаврова послушаем, главы российского МИДа, а потом с экспертом созвонимся.
Она когда-то, эта война закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить... Я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа.
Лавров говорит, все зависит от того, какие выводы сделает Европа. Европейские политики со своей стороны, и в частности, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она настаивает на том, что нужно продолжать оказывать Украине материальную военную помощь в больших объемах. Многие эксперты сводятся во мнении, что фактически эмбарго на поставку тяжелого вооружения, вообще любого вооружения, сводится на нет. Сегодня еще были заявления представителей Североатлантического альянса, по которым можно судить о, скорее, именно боевом настрое представителей НАТО. Ну и вот этот общий контекст, видимо, и создает вот этот вот фон для того, возможны некие переговоры или невозможно. Александр Дучак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот смотрите, Песков напоминает, что есть у Киева законодательный запрет на переговоры с Москвой. Лавров говорит, что многое еще будет зависеть от точки зрения Европы. А все-таки что можно считать препятствием?
Ну, препятствием можно считать то, что в установлении мира не заинтересованы, в первую очередь, Соединенные Штаты. Не для того они создавали антироссию на протяжении, ну, уже, там, наверное, скоро 10 лет. Можно будет говорить, если отчитывать от начала Майдана 13-14 года. Так что в этом нет заинтересованности просто у Запада. Вести переговоры с Зеленским, но это тратит напрасно время, он не принимает решения. И сейчас у Запада есть конкретные задачи, которые, в общем-то, они открыто не формулируют. Это запуск военно-промышленного комплекса, это колоссальные заработки для корпорации, все остальное это упаковка эмоциональная. Плюс, конечно, к этому создание проблем на территории России для России. Это достаточно такие вещи очевидные. Но, с другой стороны, они-то на Украине иногда там говорят, да, мы готовы к переговорам, а потом перечисляют целый список пунктов, после которых они согласны переговоры. То есть они делают сами невозможным какие-либо обсуждения этого вопроса. С другой стороны, в общем-то, переговоры, мы прекрасно помним, как они проводились раньше. Потом заявят политики европейские или американские, что они умышленно начинали вести переговоры для того, чтобы выиграть время, усилить вооруженные силы Украины, накачать оружием и так далее. Сколько раз мы это слышали. То есть в нынешних условиях смысла вести переговоры с Зеленским нет, с Западом тоже пока как бы не о чем. То есть если у Запада не будет обстоятельств непреодолимой силы, когда они будут четко понимать, что за их действия получается жесткий ответ, они получают возмездие, неприемлемый для них результат, то вот в этом случае они могут пойти на переговоры.
Но подождите, Запад никакого, во-первых, еще возмездия не получал. Во-вторых, да, сам Лавров говорит, что, например, о переговорах не может быть и речи, и как раз ссылается на то, что украинцы сами себе запретили вести переговоры с российским правительством. Но неужели с нашей стороны мы действительно как бы, это, скажем так, мы напоминаем об этой формальной причине, ведь мы понимаем, что если реальная почва для переговоров возникнет, так никто не вспомнит о том, что Зеленский когда-то подписал эту бумажку, и все.
Совершенно верно. Никто и не вспомнит, что Зеленский сам себе обещал. Сколько раз было сказано, никаких переговоров об Украине без Украины, и потом Байден начинает вести переговоры с Путиным. Это было в прошлом. Uh-huh. Но, с другой стороны, мы можем вспомнить и более давнюю историю, что американцы шли на переговоры, например, когда на Кубе появлялись ракеты. Вот тогда они понимали, что да, ситуация зашла серьезно, что ответить на это будет сложно, поэтому угроза есть непосредственно что-то, вот тогда они идут на переговоры. Сейчас они не чувствуют такой угрозы для себя. Они, наоборот, перевели конфликт в долгосрочный, что их очень устраивает. Они изображают, что нет, мы не участвуем, это только Украина воюет, а мы так помогаем где-то там издалека. Но они полностью влезли в конфликт на Украину, начиная там от инструкторов поставок вооружения до разведки из космоса и политической поддержки на любом международном уровне. Mm-hmm. И они гарантируют, что так, более того, они даже само государство взяли уже на содержание. Без помощи финансовых грантов и долгосрочных кредитов украинское государство просто бы закрылось давно.
Смотрите, а так они еще... Александр Васильевич, есть уже такая точка зрения, что Украина и коллективный Запад хотят, например, навязать Российской Федерации финал в Донбассе, как было с Сербией и Косово. И вот Российской Федерации что-то такое нужно сделать, чтобы не стать Сербией с косовским вопросом. А, соответственно, все это решается только на поле боя. И вообще, можно ли, в принципе, сравнивать вот эти два исторических факта? С одной стороны, конфликт России и Украины, с другой стороны, это Сербия и Косово.
Нет, конечно, все аналогии хромают, и здесь ситуация несколько иная, хотя бы потому, что совершенно разные ресурсы у Сербии и у России. У России есть ядерное оружие, и это должны учитывать. Уже хотя бы исходя из этого, аналогии вряд ли уместны. А с другой стороны, да, действительно, сегодняшняя ситуация такая, что пока, вот исходя из сегодняшних данных, только победа на поле боя гарантирует, что конфликт может завершиться. И не будет Украины, не будет повода изображать, что Запад воюет там чьими-то руками. Пока есть вот эта ширма, пока есть эти перчатки, на которых написано «Украина», хотя в них рука НАТО вложена, вот тогда будет конфликт. Но, к сожалению, эта проблема действительно серьезная. И пока мы не видим, как можно остановить поставки вооружения Запада. А живую силу Украина может обеспечить еще достаточно долго. То есть на утилизацию они могут направить еще минимум 2,5 миллиона человек. Так что конфликт может...
Нет, но с другой стороны, Александр Васильевич, говорить о том, что мы каким-то образом не можем прервать поставки западного оружия, мне кажется, это все равно аргумент не совсем состоятельный, потому что мы конкретно знаем, по каким дорогам это оружие перевозится. И мы конкретно понимаем, что, соответственно, оно там и не по воздуху это оружие летает.
Да я-то с вами согласен в этом плане. Я тоже могу назвать и пути, и как оно идет, и по каким маршрутам, и не только через там польскую границу венгерскую, а через Приднестровье оно тоже идет, как-то не парадоксально. Так что в этом плане, но по факту мы видим, что эти поставки не останавливаются, что топливо до сих пор есть, и на заправках в городах тоже есть. Да, оно дорожает, но оно есть. И невзирая на то, что там долбят энергосистему, но она функционирует, и население там по-прежнему остается, и в магазинах пока еще есть товары. Но мы-то ведем, хорошо, мы ведем борьбу не с населением, а с поставками для ВСУ. Но есть эти дороги, они известны. Но я просто говорю по факту, что вот пока почему-то мы не можем прервать эти поставки. Мы не можем ударить по Жешеву, например, где перевалочная база, где стекается практически все, там, большая часть вооружения, которое потом перевозится на Украину. Идут поставки, допустим, судами, там, из Карачи в Гданьск, например. Ну, вот я не знаю, а что, судно не может вдруг утонуть? Это просто вопрос такой, гипотетически, а вдруг оно утонуло, понимаете? Оно не над Европой летит самолет с грузом, а где-нибудь там потеряется в водах Индийского океана. Вот будете знать. Но почему-то они доплывают, почему-то они доезжают. Мы знаем, что идет колонна, допустим, броневиков из Румынии, и она доходит. Ну, вот такая беда.
Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Благодарю вас. Александр Дучак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Что еще примечательного в текущем контексте? Например, заявление Владимира Путина. Он сказал, что Россия сделала все для мирного решения ситуации вокруг Донбасса, но это было невозможно. Он отметил, что Россия не могла не отреагировать на события, происходящие на Украине с 2014 года, в том числе на истребление русскоязычного населения. Цитирую, мы долго терпели, долго пытались договариваться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос и обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно, констатировал президент России.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу того, как меняется российская пищевая промышленность, потому что компания «Марс» продает непрофильный подмосковный завод. Крупные иностранные пищевые компании пересматривают портфель активов в России. Американский «Марс» ищет покупателей на завод соусов в Подмосковье, который не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив может заинтересовать других игроков, но быстро завершить сделку вряд ли удастся, эксперты отмечают. В Луховицах этот завод находится. Ну и здесь в контексте тоже стоит отметить, что «Марс» — это крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных. Портфель брендов включает там порядка 10 наименований. Ну и, соответственно, это довольно весомая доля на пищевом рынке в России. Что теперь будет меняться? Спросим у Сергея Лисовского, члена Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить в контексте как раз сейчас компании «Марс», как меняется пищевая промышленность с уходом иностранцев?
Можно, конечно. Мой прогноз такой, что снизится немного ассортимент, упаковка станет дешевле, но в плане качества мы только выиграем.
За счет чего?
Смотрите.
Да.
Вот смотрите, у меня просто было предприятие овощное в Луховицах, и там недалеко завод «Лебедянский», «Соки». Он еще в 67-м году, по-моему, был создан. Угу. Они покупали у нас морковку. Как только его купила «Пепсика», там, в 2000-х годах, они вообще перестали покупать овощи в хозяйствах. Огнали сиропы из-за границы и делали так называемые соки, которые соками, конечно, не являлись. Uh-huh. И так во всем. То есть все эти крупные транснациональные компании, они используют концентраты, которые мы, кстати, не знаем, что в них. И в конечном итоге производят продукцию, которая вроде бы нравится потребителю по вкусовым качествам. Но как это сказывается на здоровье, точнее, понятно, как это сказывается, резко отрицательно. Поэтому, если сейчас масс уходит, ну, значит, не будет у нас этих концентратов, и будем соки делать из натуральных овощей и фруктов.
Ну, то есть, условно, присутствие иностранных компаний, оно фактически тормозило развитие отечественного производителя?
Оно тормозило отечественного производителя, оно тормозило потребление российского сырья, потому что приход любой компании западной в какую-либо отрасль пищевую, сразу же снижение было потребления российского сырья.
Так.
Сразу же, в любом направлении. Поэтому я считаю, вот это оздоровление, оно пойдет на пользу всей стране, как в плане здоровья нации, так и в плане развития собственного производства.
Ну, хорошо, а коммерческая составляющая? Вот иностранцы, допустим, в том числе, бизнес-модель свою строили из расчета того, что это приносит прибыль. И как раз мотивация была у, например, у наших каких-то производителей, которые, например, сливались с иностранцами или отдавали свою долю иностранцам, что они не могут достичь такой доли прибыли. А теперь что, бизнес-модель с нашей стороны будет меняться?
Ну, не совсем так. Иностранцы сливались не потому, что они хотели помочь российским, значит, увеличить доходность и улучшить экономику, а потому что они покупали в основном только те предприятия, которые и так были успешны. Ну, вот взять тот же Лебедянский, взять тот же Вебельдан, да, который купил, Пепсика тоже купила, тот же Данон, который скупал заводы. Он скупал заводы только успешные, поэтому никакой помощи нашим производителям он не был. Наоборот, скупал, монополизировал рынок, а потом диктовал условия.
Когда уходят иностранные компании, говорят, что с собой все-таки они забирают там и технологии, оборудование и прочее. Соответственно, на чем будут наши производители работать?
Ну, забрать-то они не могут, потому что оборудование уже ввезли, оно там останется. А в плане дальнейшего развития, ну, смотрите, мы, у нас были делегации сейчас в Иран. Так. Поразительно. Они производят, если взять молочную переработку, они производят прекрасные линии, как по упаковке, так и по переработке, прекрасно живут на собственном оборудовании. Поэтому где взять, в общем-то, проблем нет. Другой вопрос, что нам надо самим же начать производить максимум собственного оборудования, потому что тот же молочная переработка, там нет особо сложных систем, да, там в основном нержавейка и просто качественная обработка материала. Поэтому это будет, опять же, стимулировать развивать собственное производство, средств производства.
А, и насколько просто иностранному производителю сейчас найти внутри России того, кто выкупит это предприятие? То есть у нас охотники-то за этими предприятиями сейчас есть или нет? Или это просто закроется и все?
Я не думаю, что предприятие успешное, что оно закроется. Тем более, что многие, кто сейчас вывозил деньги, возьмите те же, кто удобрения у нас производят, которые строили яхты по 1,5 миллиарда. Вот, те же металлурги и так далее. Все, кто вывозили деньги из страны, теперь деньги вывозить, ну, понятно, они не будут, потому что их там просто заберут. То вот этот огромный поток денег, который раньше вывозили, теперь будет направлен на внутренний рынок, и я уверен, что они будут покупать успешные предприятия.
А в какой сфере, с вашей точки зрения, в части пищевой промышленности у нас, ну, наиболее серьезные вызовы? В связи с тем, что либо какие-то иностранцы уходят, либо какого-то оборудования не хватает, либо еще чего-то?
Ну, у нас серьезных вызовов нет на ближайшую перспективу. У нас будут вызовы, если они будут, если мы не успеем перестроиться, года через 3-4, когда подойдет износ оборудования, частичный износ оборудования, которым покупали импортные, надо будет обслуживание увеличивать и ремонт производить такой серьезный. Вот здесь могут быть проблемы. Но я думаю, что за это время мы успеем перестроиться и подготовиться к этому ремонту.
Мы, скажем так, полностью сами в себе замыкаемся или все-таки рассчитываем, что иностранцы, другие просто из дружественных государств, например, заинтересуются этими активами?
Ну, я не случайно рассказал
про Иран. Же
Иране. Да. Они были под жесткими санкциями 40 лет. Если туда приехать, то, в общем-то, у них производство на очень высоком уровне. Естественно, они не замыкаются, они работают с другими государствами. Поэтому у нас есть с кем работать.
Есть с кем работать. Спасибо большое, Сергей Федорович. Благодарю вас. Сергей Лисовский был с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Кто-то из наших слушателей, сейчас скажу, писал, вот в 80-х все магазины были заставлены трехлитровыми пыльными банками со всевозможными соками. Вспомним хорошо забытое старое и будем делать свое. Ну, слушайте, можно делать свое, и более того, это свое делается, но только не в трехлитровых банках, а в обычных пакетированных вот эти упаковках. И все, просто в виде пакета. Хорошо, он сейчас не цветной, он сейчас белый, этот пакет, потому что, как выяснилось, там краски нету какой-то. Вот, что-то я не уверен в дешевизне товаров из-за ухода Марса, почти всю дорогу импортозамещения. Разные эксперты, ответственные лица говорят, что там только плюс, только хорошо. По итогу, оказывается, ситуация не такая. Товар, вроде как произведенный в России, дорожает, потому что, оказывается, на него влияет ковид, проблемы с логистикой, доллар, евро, юань, оборудование. Конечно, качество. Если мы про натуральное, то натуральное по дефолту будет дороже, чем из концентрата, говорит Виталий. Слушайте, но никто не обещал, что с уходом иностранцев свое будет дешевле. Вот вообще никто не обещал. Более того, продовольствие, ну так сложилось, оно дорожает по всему миру. И на это влияет все. И на это влияет и доллар, и юань, и ковид на это влияет. И влияет специальная военная операция на Украине, ну или так говорят, значит, что оно влияет. Вспомните заявление тех же самых европейцев или американцев, когда им начали задавать вопрос, а почему наше дорожает у нас же? Вот. Другое дело, что, ну, что вы предлагаете? Вот, ну, Марс избавляется от каких-то активов, которые им не приносят прибыль. И что? И теперь все пропало, или как вы это видите? 7373-948, телефон прямого эфира. Вся химия уходит, и это хорошо, говорит Ефремов. Ну, слушайте, вы считаете, что если компания «Марс» уходит, которая концентраты какие-то делает, или какие-то вот эти вот добавки, которые используются при производстве продуктов, значит, мы таких добавок делать не будем. То есть это какой-то злобный «Марс» был, который добавлял это везде, а больше нигде нельзя. Понимаете, ну, в этой связи лимонную кислоту тоже можно расценивать как концентрат. Уксус тоже можно расценивать как концентрат. Мы хотим в трехлитровых банках. Ну, хорошо, перелейте в трехлитровую банку, если хотите. Так, до появления пепсика в «Лебедяне» делали отличные соки, были, как сейчас, элитные в стеклянных бутылках без сахара и других консервантов, говорит Финис. Это передел рынка. Вам Сергей Лисовский только что все это объяснил. Если нет проблем с оборудованием, так почему молочку ужасно, опять же, беру только у мелкого местного производителя, хотя сырки ничего, говорит победитель мой. Слушайте, это ваша личная оценка, что вам не нравится молочная продукция. Ее очень много. И действительно, у местных она может по вкусовым качествам для вас подходить больше. Но это не значит, что все остальное ужасное. А то, понимаете, вы уподобляетесь тем людям, которые как раз говорят, что, начиная с 2015 года, смотрите, мы ввели эмбарго, а они же такие ужасные были, а наш такой классный стал. Теперь нашего очень много, и вы говорите, что наше то, которое массовое, оно ужасное, а то, которое не массовое, оно хорошее. Ну, где логика? Не вижу этой логики, честно говоря. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Очень много тем, ой, не тем, простите, смс-ок ваших по поводу продуктов питания. Значит, никогда нашего старался не покупать с 95-го года. Говорит, а почему именно с 95-го года? Что произошло в 95-м году? И как главное сейчас вы понимаете, наше или не наше? Ну, вот мясо наш производитель, известный, крупный, но бычки у него иностранные, например, мясные, но пасутся на наших полях. Вот, юрлицо российское. Вот покупаете или не покупаете? Или не очень понимаю просто логики. У молока у коровы беру, она во двор приезжает. Ну, примерно из той же самой серии, да. Это же предубеждение, понимаете? Есть два предубеждения, диаметрально противоположных, но по своей сути абсолютно одинаковые. Я не принимаю ничего российского, и я не принимаю ничего иностранного. Потому что тот, кто не принимает ничего российского, говорит, что российское плохо, но зато хорошо иностранное. Тот, кто не принимает иностранное, говорит, наоборот, все российское хорошее, а все иностранное плохое. Ну, не бывает. Зачем абсолютизировать это? Вот в чем вопрос, понимаете? Так, сыр наш, закваска импортная. Ну и что? Ну хорошо, сами сыр адыгейский дома сделайте, молоко с уксусом смешайте, откиньте на дуршлаг. Ну вот будет ваше. Понимаете? Если уж, ну, вот прям совсем примитивно рассуждать на эту тему. Так, опять про 80-е в магазине. Товарищи, 23-й год на дворе. Оставьте, пожалуйста, 80-е годы уже. Это уже история. Я давнишняя. А, еще иноагентами признают те, кто не ест наши. Ну, понятно, сами себя признают заранее. Цены на сок в банке в два раза дороже, чем в пакетах. Ну, потому что, видимо, банка дороже, чем пакет. Вот и все. Понимаете, в стекле оно всегда дороже, чем в обычном пакете. Видимо, тара такая. Зачем нужно импортозамещение? По идее, это наше производство, которое должно быть дешевле. Да не факт, наверное. Наше производство, которое должно быть дешевле. Импортозамещение здесь же, никто его не позиционировал, что мы будем делать свое, оно будет дешевле. Импортозамещение позиционировалось, что нам нужно делать свое, потому что... там кто-то говорит рабочие места, потому что это просто должно быть. Вот, например, авиационная промышленность, она просто должна быть. Вот, она есть у других государств, и у нас она должна быть. Понимаете, пищевая промышленность тоже. Вот она есть, и зачем нам закупать, если в какой-то момент, ну, например, да, отрубят эти поставки. Ну, и что мы будем есть? Лебеду с крапивой? Или как? Поэтому логика есть. Другое дело, удешевление производства, безусловно. Это тоже может быть. Но, опять же, где были гарантии того, что, хорошо, у нас было представлено очень много иностранных компаний, но многие же тоже задавались вопросом, а почему у них же такие производства большие? Они, наверное, могут что-то оптимизировать. Но почему это вот стоило столько, сколько стоило? А я хочу, чтобы было дешевле. Но вот так экономика не делается, понимаете? Я считаю, что надо взять модель Советского Союза по поводу госпланирования, чтобы основные бизнесы были, принадлежали государству, оставить мелкую кооперацию, и тогда и цены будут нормальные, и все будет нормально, а не как-то так, как хочет. Ну, хорошо, откуда вы знаете, что цены тогда будут... И что такое нормальные цены? Вот в чем вопрос. Вот что такое нормальные цены? Кому-то молоко по 100 рублей – это нормально, а кому-то очень дорого. А кто-то считает, что это очень дешево. Поэтому все относительно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня отчитался замминистра просвещения господин Корнеев, который говорил, что усыновление российских детей иностранцами в прошлом году сошло на нет. По его словам, не было выдано ни одного разрешения на знакомство иностранных усыновителей с ребенком. И здесь, конечно, нужно разбираться, что иностранцы хотели, но им не дали, или иностранцы в принципе не подавали заявки для того, чтобы познакомиться с российским ребенком в каком-то сиротском учреждении. Вот здесь, конечно, тоже нужно разбираться. И самое главное, интересно, какую долю иностранные усыновители занимали в этой сфере. Ну, то есть вот иностранцы иностранцам не дали или иностранцы не усыновили. Этих детей, в принципе, усыновил кто-то вот из своих или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Сейчас попробую найти еще... как раз расширение этой темы по поводу усыновления. Да, в 2010 году Андрей Корнеев говорит, что было 3000 детей усыновлены иностранцами, в 2017 году 300, в 2020 38, в 2021 69. Тенденция снижается. В 2022 не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов, усыновителей с российскими детьми. Соответственно, работа нашей и органов опеки и попечительства. Все понимают, что происходит в мире, какая ситуация. По факту можно констатировать, иностранное усыновление сошло на нет. И вот вопрос работы органов опеки. Органы опеки дули на воду, не давая этих разрешений? И можно ли говорить, что отказ это равно сошло на нет, просто иностранцы не усыновляют российских детей? Ну и насколько эту ситуацию можно трактовать как благополучную? Здесь, конечно, в какой-то момент, там, не знаю, ребенку, видимо, который в сиротском учреждении будет все равно, иностранец будет его родитель, или не иностранец, он семью хочет. И вот другое дело, что замещение, оно произошло, то есть иностранцам не дают или они уходят, но свои усыновляют, вот в чем вопрос. Эти дети из казенных домов, они переходят в нормальные семьи или как? Елена Ольшанская с нами, президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам, член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Лена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
А как вам отчет Корнеева?
Ну,
Я прошу прощения, я только сейчас подключилась.
Смотрите, я просто обратила внимание, смотрите, да. Корнеев говорит, усыновление российских детей иностранцами в прошлом году сошло на нет, не было выдано органами опеки ни одного разрешения на знакомство иностранных усыновителей с ребенком. Ну, то есть иностранцы не поехали или иностранцам не разрешили?
В 22-м было 38, количество по 22-му я еще не видела
статистики. Нет, он сказал, что это 22-й год. Да, 22-й год, ни одного.
Не было ни одного.
Да.
Ну, очевидно, да, военная ситуация, это вполне как бы понятная история, что в этой ситуации, с учетом того, в каких отношениях мы сейчас находимся с разными странами, угу, наверное, действительно не было выдано ни одного направления.
Вопрос в следующем. Насколько активно люди, в принципе, усыновляют детей сейчас? И вот происходит ли, вот помните, когда вводили всякие запретительные для иностранцев законы, говорили, что, слушайте, ну, будут ли свои усыновлять? Будут ли у этих детей сохраняться шансы на то, чтобы иметь семью?
Ну, смотрите, я сейчас вам отвечу как бы немножко внутренне противоречиво.
Давайте.
То есть, смотрите, с одной стороны, у нас когда случился закон Магнитского, там, да, и в ответ закон Демьякова,
да,
у нас в целом уже шло снижение семейного устройства. То есть у нас пик семейного устройства, пик, когда российские, иностранные, разные граждане брали детей как бы с детских домов, это с 2006 по там как раз таки тот самый 2012 год в целом. Когда семейное устройство не только усыновление, потому что в первую очередь у нас больше всего у нас опеки. Усыновления у нас всегда было очень мало. Потому что усыновление требует, во-первых, чтобы у ребенка был полный статус, то чтобы родители были лишены родительских прав. А большинство детей в системе все-таки это не такие дети. Это дети, чьи родители, ну, скорее ограничены в правах, там, либо находятся в какой-то такой более подвешенной ситуации. Например, находятся в местах лишения свободы. Прошу прощения. А во-вторых, в целом у нас усыновление в России не очень популярная форма устройства, потому что усыновление предполагает, что государство ребенку в целом больше ничем не обязано. То есть если для детей под опекой сокращаются, сохраняются какие-то льготы на поступление в вузы, например, они могут претендовать на квартиру, на жилье от государства, то усыновленные не могут. Поэтому огромное количество российских семей детей не усыновляют. Но когда мы с вами вот с ними говорим там усыновление, усыновление, то мы, наверное, ну вот чисто так по-человечески имеем в виду все формы устройства.
Конечно, но, очевидно совершенно, да.
Да, но иностранцы могли только усыновлять, то есть опека для человека, который уезжает в другую страну, там, да, и гражданин другой страны, не работает. То здесь вот есть всякие юридические нюансы. Поэтому мы часто сравниваем там теплое с соленым, условно говоря. Так вот, как раз-таки этот запрет, в общем-то, пришел на период, когда шел спад, связанный в первую очередь с тем, что в России появилось требование, ну, усилились требования с какой-то приемных родителей, которые теперь каждый усыновитель и опекун потенциально должны были проходить. Потому что до этого так не было, и люди, ну, как бы могли брать детей без всякой подготовки. Я абсолютно согласна с тем, что это правильно, подготовка должна быть. И, ну, люди часто не понимают, они принимают решения на эмоциях, на что они реально идут и с чем они столкнутся. Поэтому, конечно, подготовка – это хорошая история, но она отсекла довольно большое количество потенциальных установителей. Так. Она с 2012 года идет падение, то есть не рост. Вот у нас, с одной стороны, идет падение семейного устройства как бы зарубежных, да, а установительные точно так же, на самом деле, идет падение. И свое. Был небольшой, совсем небольшой всплеск, как раз-таки в первую очередь опеки над детьми с инвалидностью как раз после 2012 года. То есть вот вы говорите, произошло замещение очень маленькое и ненадолгий срок, потому что в СМИ очень много говорили о том, что вот иностранцы брали детей с инвалидностью, а наши не берут, и дети пострадают от этого закона, и на это люди откликнулись. У нас пошел вот следующий год за 2012, у нас пошел небольшой всплеск, я не буду называть цифры, я их не помню. Там, ну, можно, опять же, найти всю эту статистику, поднять, посмотреть, там, да, она в целом в открытом доступе есть в интернете. И, соответственно говоря, количество опеки над детьми с инвалидностью со стороны российских граждан тогда на пару лет увеличилось. Потом опять все уравнялось. Мы находимся в тренде снижения в целом семейного устройства вот последние 10 лет. И этот тренд снижения связан не только с тем, что усложнилась процедура, а еще и с тем, что детей стало меньше в системе. Потому что когда мы говорим, стали меньше забирать семьи, надо понимать, что их сейчас и меньше в детских домах. В 2-3 раза по разным регионам, по-разному уменьшилось количество детей за 10 лет в организациях для детей-сирот. То есть это такие взаимоувязываемые истории. Ну и усыновлять активно тоже стали меньше. То есть самый пик интереса к этой теме был с 2006-го, там, 2010-го.
Но смотрите, говоря. При этом есть еще одно заявление того же самого Корнеева, которое он вот сегодня и сделал. Он говорит, что Минпросвет предлагает отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России. Он говорит, что его принятие может привести к отсутствию возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом. Во-первых, есть ли у нас сопровождение из России усыновленных за границу? А другое дело, действительно ли есть здесь зерно? То есть какая-то группа депутатов хотела фактически расширить закон Димы Яковлева, вот, видимо, в политическую угоду, в угоду политике, а Корнеев говорит, что не все так однозначно.
Я согласна вам, что не все так однозначно, но я понимаю, что мы по-разному на это смотрим. Потому что на самом деле и закон Димы Яковлева был тоже абсолютно политическим, потому что он был не про детей. На самом деле я вообще не сторонник иностранного усыновления, особенно в том виде, в котором у нас сейчас в России существует. Но совершенно иначе. Иностранное усыновление, конечно, должно быть. Но оно должно быть очень строго, жестко, регламентировано и контролируемо и на территории нашей, и там. Что именно должно контролироваться, не контролируется сейчас в достаточной мере. Не позволяет сделать наше законодательство. Есть Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в сфере международного усыновления, которой Россия присоединилась, но она ее не ратифицировала, кстати. Которая как раз-таки определяет для всех стран вот эти самые требования, где говорится очень четко, на самом деле, что международное усыновление – это крайняя, последняя мера устройства ребенка. Когда мы сначала отработали все варианты с кровной семьей ребенка, все варианты с его родственниками, мы не нашли ни одного, хотя мы не просто там как бы брали от них заявление, что мы им и так детей не отдадим, поэтому, значит, бабушка, напишите, что вы отказываетесь. Да? А мы реально как бы пытались им помочь принять это решение позитивное. Мы попробовали все, чтобы ребенка устроить на территории его проживания, потому что на самом деле для ребенка, ну, потеря родителей, это действительно шок и стресс. Потеря там всей знакомой среды обитания, языка, там, да, это тоже шок и стресс. Мы должны как бы подвергать им ребенка только в случае, если у нас нет других вариантов. То есть мы исчерпали варианты работы с кровной семьей, мы исчерпали работы с родственниками, мы исчерпали семейное устройство на территории, и мы тогда даем ребенку шанс. То есть так должно по логике строиться иностранное усыновление. У нас якобы, но тоже в законе есть там фраза, что, ну вот сначала мы там должны его здесь предложить, там, да, он полгода повисит там в банке, и кому, значит, он не нужен, там, год уже там, да, то, значит, иди, да, уже как бы не полгода, уже 12 месяцев.
Ну и плюс требования к иностранцам, оно полегче, наверное, да, чем к своим же?
Нет, у них требования чаще всего на территории их, то есть они не, ну, как бы их требования там ставятся к ним, там, да, здесь они уже к нам приезжают, ну, а сейчас обычно через Одессу. С готовым пакетом. Ну, смысл, да, с готовым пакетом. Но смысл в чем? Потому что, на самом деле, у нас нет возможности, нет инструментов реально доказать, что кто-то, на самом деле, работал с этой кровной семьей, что с этим родственников не просто взяли фактически отписки, сказав им на словах, там, что им никто ребенка там не даст. У нас куча была история, когда родственникам вот реально не давали этих детей, которые уезжали за рубеж, там, вводили их в заблуждение, вообще не рассказывали, где ребенок, пока он там не уедет, там, да. У нас ситуация есть, когда ребенок вообще на самом деле никаким образом не было никакой проактивной работы по поиску ему родителей здесь, и вообще наоборот, как бы, если кто-то там обращался по этому ребенку, рассказывали, что не надо. Кривой, хромой, колченогий, хотя в целом там был условно здоровый ребенок, да, потому что была уже, например, какая-то договоренность с иностранным агентством. То есть вокруг этой истории у нас огромный объем коррупции, и совершенно нет вот этих всех совершенно правильных вот этих международных норм, там, да, которые вообще-то говорят о том, что международное установление – это крайняя мера, и это проблема. И когда мы начинаем вместо заботы о детях приплетать сюда политику, у нас вот возникают такие как бы странные, я бы сказала, законодательные схемы, когда мы ничего не меняя, никаким образом сами не защищая интерес этого ребенка и его права. И действительно, как бы у нас система контроля за ними там, она по сути не выстроена, да, то есть мы не можем до конца там, ну, у нас раньше посольство должно было выходить в эти сельские.
Конечно.
Сейчас, насколько я понимаю, у них вообще сняли как бы эту опцию, вообще непонятно кто и как, но, то есть какие-то местные должны соцслужбы контролировать. В общем, это все история, ну, как бы сложная, неотработанная. Даже дело не в контроле там, а в том, что ребенок должен попадать за рубеж, правда. Вот в ситуации с черпанностью этих мер у нас этого нет. Никто, ни один депутат, Вот не слышала ни разу, чтобы они в своих этих обсуждениях это говорили, чтобы они какие-то принимали законодательные нормы, чтобы действительно простроить эту работу качественно. Ну, ни слова. То есть вот в такие страны не дадим, сегею не дадим, а эти плохие, эти хорошие. То есть это не про ребенка. Да, и мне, конечно, ну, очень грустно, как, ну, в общем-то, как эксперта в этой сфере, слышать, как все вот эти большие решения принимаются, ну, вообще-то игнорируя реально ребенка и его интересы, совершенно исходя из каких-то других мотивов там, да, и целей.
Спасибо большое, Елена Леонидовна. Благодарю вас. Елена Ольшанская была с нами, глава благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам», член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Странная движуха, не побоюсь этого слова, пошла вокруг Ютуба. Сначала выступил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью, подсчитал возможную блокировку Ютуба за нарушение законов. Он говорит, что если, значит, Ютуб продолжит нарушать российское законодательство, мы его тогда заблокируем. Вот, хотя мы знаем, что есть идеологи, которые говорят, что блокировать Ютуб не надо. Плюс сегодня появился якобы ответ, значит, Евгения Пригожина, журналистки, но это появилось в телеграм-канале, который то ли относится к Пригожину, то ли не относится, непонятно. Что он говорит, в ближайшее время заблокируем, будем жестко наказывать тех, кто Ютубом пользуется. Тоже странная история, пока на уровне слухов, честно. И сейчас еще какой-то певец, Егор Крид, если я не ошибаюсь, он сказал, что у него есть какие-то инсайды, согласно которым Ютуб в ближайшее время заблокируют. Инсайды от серьезных людей. Какая-то, в общем, суматоха вокруг Ютуба началась, конкретно никто ничего не знает, но все грозятся блокировками. Андрей Яблонский с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это вокруг Ютуба опять засуетились? Как вы это трактуете?
Слушайте, ну, вокруг него суетятся постоянно.
Но сейчас особенно сильно, особенно громко.
Постоянно подогреваются информационные поводы вокруг него. Ну, насчет громко, на самом деле, сейчас, мне кажется, не настолько громко, как это было в прошлый раз, когда речь шла о том, что чуть ли не завтра все YouTube будет заблокирован, срочно переносим весь контент на альтернативные площадки, все побежали быстро все скачивать, переносить. А в целом, если говорить про там бизнес, про какие-то ролики, про аккаунты, все давно уже подготовились, подстраховались, все выкачали, все сделали. А другое дело, что, конечно, обычным пользователям будет гораздо сложнее.
Угу. Но YouTube стал все-таки, с вашей точки зрения, ну, меньше нарушать? Или у России стало меньше претензий к площадке? И самое главное, почему так ценен именно YouTube в сравнении с другими площадками, которые легко блокировали? У нас.
Ну, смотрите, YouTube – это все-таки большой поисковик. То есть это не просто некий стриминговый сервис, на котором выложены видео, а это большая база знаний, база данных, которая создавалась много лет и в которой достаточно быстро можно ориентироваться и найти практически любую информацию. Условно говоря, вы покупаете какой-то новый гаджет для дома, для сада, неважно, читаете инструкцию, ничего не понимаете. Заходите на YouTube, набираете название гаджета, и тут же вам выдается полная инструкция с описанием всего, чего, любых проблем, которые могут быть. Поэтому называть его просто YouTube, как там видеоплощадка, это не совсем правильно. Это действительно огромная поисковая система с искусственным интеллектом и всем остальным. Альтернатив на сегодняшний момент в мире других просто, ну, вот именно по такому функционалу не существует. Mm-hmm. Это надо понимать.
Все-таки, Андрей Викторович, с вашей точки зрения, YouTube пока сохраняется, потому что есть, ну, какие-то мощные у нас внутри защитники YouTube, которые убеждают политическое руководство, не троньте, все нормально и работайте точечно, или с чем это может быть связано?
Ну, смотрите, надо понимать, что удаление определенных материалов на Ютубе происходило всегда по запросу, пока в российской юрисдикции находилась компания Google.
Да.
Собственно, как сейчас это происходит, честно не могу сказать, давно с этим не сталкивался. Раньше это все происходило буквально за один день. То есть нужно удалить, вот почему, вот подтверждение, да, удаляем. То есть по досудебным претензиям это все очень легко удалялось. Возможно, опять же таки, YouTube нужен, ну, на самом деле он нужен всем в какой-то степени, потому что, как я уже сказал, это единственный на сегодняшний момент база знаний такого масштаба. Другой просто нет. И все прекрасно понимают, что, ну, в случае там блокировки YouTube всегда есть определенные обходные пути, по которым народ будет искать эту информацию.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович, благодарю вас. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. Все-таки обращают внимание на то, что прежде всего, YouTube – это просто кладезь информации, а не только стриминговый центр, где сервис, где видосики можно какие-то рассматривать. Не троньте YouTube, пожалуйста. Я не трогаю. Вот у нас есть, видите, нас периодически YouTube грозится забанить, заблокировать и прочее. Вот. Мы каким-то образом, в общем, апеллируем к Ютубу, он выслушивает, что немаловажно, кстати, а обратно дает нам возможности устраивать трансляции. Ну да, ну вот иностранный сервис, ну это как это, искусство переговоров, знаете, вот, с менеджерами Ютуба, ну или там искусственный интеллект, я не знаю, кто там отвечает за эти блокировки. Так, политика в Ютубе процентов, думаю, 10, за что пострадают другие пользователи? Я по Ютубу бензопилу починил, где я буду искать инструкции еще чуть? Вы знаете, в Рутюбе, видимо. А что вы сразу смеетесь? Не надо сразу смеяться. Тут, кстати, глава «Газпром-медиа», господин Жаров, бывший глава Роскомнадзора, как вы знаете, сравнил взлом Рутюба с атакой на атомную программу Ирана. Помните, Рутюб упал и не вставал никак. Его откачивали, откачивали, откачивали. Так вот, Жаров заявляет, что, значит, атака на видеохостинг готовилась задолго до спецоперации. Аналогичную стратегию использовали хакеры, пытавшиеся уничтожить мирную атомную программу Ирана. Здесь стоит сделать, наверное, два вывода. Во-первых, если бы атомную программу, видимо, Ирана готовили те, кто сделал Рутюб, наверное, не было бы сейчас ни атомной программы Ирана, ни самого Ирана. Вот. А с другой стороны, может быть, понимаете как, Рутюб будет мощным, мощной альтернативой. Никто же не против, все только за, мощная альтернатива Ютуба. Но только кто ее должен сделать? Может быть, авторы мирной атомной программы Ирана, ну или похожие люди какие-то. Понимаете, чтобы можно было это защитить, чтобы никакой хакер не проскочил. Ну как-то так. А то если полностью блокировать Ютуб, потому что так не доставайте же-то никому, ну а где информацию черпать, правда? Ну вот, ну где? 7373-948, телефон прямого эфира. А, нет, опять соскочили. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте.
Вы понимаете, очень с Ютубом есть одна такая щекотливая ситуация.
Да.
Рутуб никогда ее не сможет заменить. Почему? Потому что в Ютубе есть контент, автора которых, к сожалению, уже от нас ушли. Но контент, он чрезвычайно ценный, чрезвычайно интересный.
Так, ну вот, а вы...
И куда это все это денется?
Переносить.
Для нас. Причем контент русскоязычный.
Ну, он разный. Там много вопросов, конечно, к тому, а что будет. Но, видите, есть идеологи, которые говорят, во что бы ты ни стал. Ну, не знаю, может, они какую-нибудь звездочку, орден какой-нибудь получат за то, что заблокируют этот YouTube. Ну, как-то так, без всего. Ну, потому что это злобные иностранцы сделали, наверное. Хотя когда-то у них тоже были там свои какие-то YouTube-каналы, а, может быть, до сих пор дети ведут какие-нибудь тоже каналы и говорят, там, не надо блокировать, нет, надо там... ради чего угодно. Американцы предложили заблокировать ТикТок, митингов не видно, говорит Григорий. У американцев с ТикТоком тоже сложные отношения, и никто не говорит, да, они считают, что то просто китайцы через ТикТок за всеми следят. Вот, у нас здесь другая логика, понимаете, но американцы говорят, давайте блокировать ТикТок, потому что нам не нужна китайская разведка, у нас есть свое ЦРУ и свое ФБР, которое за вами же следит. Понимаете, есть Facebook заблокированный у нас, или есть Instagram заблокированный в России. У американцев это есть. А у нас заблокируют YouTube, и будет что? Будет Рутюб. Но тогда мы отматываемся на какой год? На 2002 примерно? Куда всю эту информацию? Ведь нельзя же говорить о том, что в YouTube только плохая информация. Там есть, в конце концов, YouTube-канал «Говорит Москва», понимаете? Поэтому подписывайтесь, пока не заблокировали.